Всем добрый день. У кого утро, у кого вечер. Сегодня мы прочитаем с первой главы книги Бытия по последнюю главу Откровения по 22. Евреям 10:24. Я прочитаю один стих, можете не открывать. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Вот. И мы сегодня постараемся быть внимательны друг к другу, да? Вот. И будем поощрять друг друга к любви и к добрым делам. Давайте помолимся. Господь, мы Тебя славим. Мы к Тебе приходим сегодня сюда. И как мы в этой песне пели, мы понимаем, что Ты у нас великий, Господь. Ты всемогущий Бог. Ты целитель, Господь. Мы просим Тебя, Ты сегодня прибудь с нами, пожалуйста, Господь. Ты коснись нас. Ты исцеляй наши сердца, Господь. Ты исцеляй наши души, Господь. Нам нечего бояться, Бог, потому что Ты с нами. Ты нас возлюбил. Мы Тебе благодарны за это. Мы просим Тебя, открывай нам Слово Твое. Пожалуйста, во имя Иисуса Христа. Мы сегодня посмотрим 15 главу Евангелия от Иоанна. Не всю, конечно, главу, какие-то стихи. Вот. Я прочитаю первый стих. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь». Вот. Ну, немножко о событиях, которые происходят в этой главе. Это, можно сказать, последние такие наставления Иисуса своим ученикам. Вот события, которые в 15 главе, в 14 главе как раз вот эта вечеря, где Иисус перед этим омывает ноги своим ученикам и тоже дает им вот эти вот наставления о том, что Он является хлебом вот, жизни. И, в общем-то, ну, говорит им о том, что все, сейчас настало мое время. Вот. Но на самом деле ученики... Они до конца этого еще не понимают, что Иисус сейчас будет забран от них, что Он будет распят. Они все равно до конца этого не понимают. Но как бы вот Иоанн, он записал этот разговор Иисуса с учениками. Ну, я как верю, что Дух Святой через Иоанна это записал, да? Но как бы вот мне так видится в этом разговоре, может, я ошибаюсь. Некая такая вот торжественность, как бы, то есть... Ученики понимают, что вот-вот должно произойти какое-то событие. Может быть, я где-то спекулирую, конечно, словом, но вот читая эту главу, изучая ее, вот мне так показалось, да? И вот Иисус говорит ученикам своим, «Я есть истинная виноградная лоза». И мы не будем сейчас, очень много мест в Библии есть, где Израиль, народ израильский, он сравнивается с виноградником, вот, и то, что Бог является виноградарем, то, что Бог насадил... свой виноградник, для этого он освободил земли, освободил от других народов. Таких мест очень много. Вот. Ну, захотите потом, я вам дам ссылки на эти места, у меня они выписаны. Мы все более-менее читали, ну, слышали, во всяком случае, о них. И вот здесь Иисус говорит, что именно Он есть истинная виноградная лоза. Так, чтобы нам было понятно... Давайте вспомним, как вообще произошло избрание народа израильского из среды других народов. И что за собой вообще это влекло, как бы, и для чего вообще Бог избрал себе какой-то народ? Почему? И если мы почитаем Бытие, то мы увидим там, ну, там описываются такие герои веры, ну и вообще герои библейские, да? И вот... Например, Ной, он был праведен перед Богом и ходил перед Богом. Написано о нем, да? И это написано в Бытие 6 глава, 9 стих. И этим он заслужил благодать у Господа. То есть, когда произошло спасение человечества, которое было очень развращенное, через Ноя Потому что Бог, Он сказал, что я погублю род человеческий. Да? Но Он увидел вот Ноя, который ходил перед Богом. И Ной был праведный человек. И через него Бог как бы сохранил человечество. А Авраам, призвание Авраама, оно не так было. То есть Авраам, он ничем, собственно говоря, от других людей не отличался. Он жил среди других народов точно так же, как живут и другие люди. Вот. Он не был какой-то там праведный, не написано о нем, что он где-то ходил перед Богом. И вот эту праведность по вере, которую заслужил Авраам, он заслужил уже через много лет после того, как Бог его призвал. То есть, когда Бог избрал Авраама и избрал народ израильский, это была, ну, исключительная милость Бога. Да, мы понимаем, что Бог, Он всеведущий, и мы сейчас можем рассуждать как с точки зрения теологии, что, ну, Бог, Он знал сердце Авраама, Он знал, что Авраам вот впоследствии он будет такой вот верный, и его вера, она будет как бы вот такая, на таком уровне, что она будет для всех нас пример. Мы это сейчас уже понимаем. Но на тот момент, когда Бог призывал Авраама, Авраам ничем не отличался абсолютно от каких-то других людей, которые жили вокруг него. Вот. И прошло совсем немного времени, как только Бог Авраама призвал, Авраам идет в Египет, Бог ему сказал, я отделю от тебя, я произведу от тебя огромный народ, дал ему обетование. Авраам идет в Египет и что делает? Свою жену Сару отдает фараону из страха. Ну, вот через эти отрывки мы видим, что Авраам, он не был какой-то суперчеловек в тот момент, когда его избирает Бог. Он был такой же, вот как большинство людей в этом мире, да? Он жил по представлениям, как бы, по законам вот этого мира, пока Бог сам не открылся ему. И вот то, что народ израильский был избран, это была как бы вот такая абсолютная милость Божия. Но давайте подумаем вот о чем. Как вы думаете, для чего, ну или почему, понятно, что из-за милости, но почему Бог избирает себе какой-либо народ среди множества-множества других народов? Моя мысль такая, что Бог очень хотел открыть людям себя, истинного живого Бога, любящего Бога, милостивого Бога. Но люди Бога как бы на протяжении многих-многих веков, многих-многих тысячелетий, они, ну, как отвергали, да? И вот Бог избирает себе народ, чтобы на примере этого народа показать всем остальным народам, что есть на самом деле истинный Бог, что те боги вот этих народов, многобожество там и так далее, все это, ну, лже-боги. И вот Бог берет Авраама, от него происходит большой народ. Бог защищает этот народ, ведет по пустыне, показывает всякие чудеса, выводит из Египта и так далее. Он заботится о нем, да, вот как о винограднике. Но этот народ, к большому сожалению, и Бог об этом, ну, и говорит, и в Исаии можно почитать, и в Иеремии, что я вот насадил эту лозу, а лоза, она не дала плода, не дала того, что я от нее желал. И получается, что вот этот израильский народ, который был избран для того, чтобы показать всем остальным, какой настоящий живой Бог, как можно жить в общении, в отношениях с этим живым Богом, вот этот израильский народ, он не смог эту миссию как бы вот на тот момент выполнить, да? И Иисус здесь говорит, что «я и есть истинная виноградная лоза». То есть Иисус до этого, Он ходил со своими учениками, Он показывал им Бога, Он отражал красоту Отца, Он имел вот эти живые отношения. И Он говорит, я есть истинная виноградная лоза, или лучше даже есть перевод, истинная виноградная лоза, я есть. Это, ну, если с греческого, во всяком случае, так комментаторы говорят. И как бы для учеников, ну, для нас, может быть, это, ну, не совсем как понятно, но для учеников это было понятно. И вот о чем я хотел поразмышлять. Вот смотрите, народ израильский, иудеи, да, они, ну вот, Авраам сначала был, потом дальше века проходили, рождался ребенок в иудейской семье, что происходило? он рос с той мыслью, что он из того народа, который избран Богом. Он рос с той мыслью, что вот он избранный Богом, и он будет спасен, потому что Бог на его стороне. И это на протяжении многих веков люди усваивали в себя как бы с пеленок. И я хочу сравнить сейчас с нашим временем, вот, и сказать о такой вещи. Вы знаете, многие из вас слышали такое понятие ДВР, или христиане второго поколения. Христиане второго поколения или ДВР – это дети верующих родителей. Это те люди, которые, рождаясь, рождаются в христианской семье, возрастают, и они слышат о том, что Бог милостив к тебе, есть благодать. Они это слышат с самого рождения, и в этом они растут. Но, к сожалению, очень часто у этих людей нету своей персональной веры. Потому что, в общем-то, они живут в таких условиях, как бы родители окружают их от всего, да? И, даже не в этом дело. Это трудно, как бы, понять, почему ее нету, этой персональной веры. Потому что у каких-то детей из христианских семей эта персональная вера есть. Это персональные, живые, свои личные отношения с Богом есть. У каких-то нету, да? Ну вот, мысль какая? Что народ израильский, вот из-за того, что вот они знали всегда, что они избраны, и это неплохо. Конечно, здорово быть избранным Богом. Конечно, это здорово, это неплохо. Но проходили поколения, и в конце концов, самого Бога-то они отвергли. Они не выполнили тот план, ту как бы миссию, ради которой Бог их избирал, да? И вот приходит Иисус, и Он говорит, что истинная виноградная лоза на самом деле Я есть. Вот. И знаете, я сам там родитель, но у меня дети маленькие еще, понятно. И это не только родители, не обязательно родители. Иногда мы, бывает, там парень с девушкой встречается, и он христианин, например, а она, неизвестна. Говорит, в Иисуса верю, да. Но как-то он не уверен, да? Или когда у нас родственники, мы по большому счету знаем, что они духовно не возрождены. Почему? Да потому что им не интересна духовная жизнь, им вообще не интересно Слово Божье, им не интересно в церковь прийти, им не интересно это все. Но мы, так как мы их очень любим, мы очень надеемся, что все-таки они как бы духовно возрождены. Вроде в Иисуса-то верят, вот они говорят, да? И вообще это, большая проблема в нашей стране, потому что страна сама по себе как, православная, и, вроде как я верю в Иисуса. Но истинных личных взаимоотношений с Богом нету. И вот мы, из-за того, что мы каких-то людей любим, мы как вот, заряемся. Но на самом деле, нужно просто как вот пелену вот эту с глаз убрать и посмотреть. А у человека есть духовная жизнь? А ему интересны духовные вещи. Ему интересна жизнь как бы с Богом проводить, изучать Слово, молитва и так далее. Или неинтересно. Вот. И вот уже на основании этого делать какие-то там выводы о людях, да? Верующий он, неверующий. Вот. Ну и родителям тоже, мне как родителю, я так понимаю, очень важно будет быть самим собой честным просто. Понятно, мое огромное желание, чтобы мои дети там, они уверовали и так далее. И понятно, что я даже никак особо повлиять не могу, кроме собственного примера. Но когда придет вот этот момент, мне нужно будет быть честным с самим собой. Потому что я знаю, во всяком случае, уже сейчас знаю несколько случаев, когда вот дети из семей верующих родителей, все хорошо, и потом, можно сказать, даже трагедии жизненные из-за того, что а на самом деле неизвестно, была вера внутри или не было. Вот. И семьи разрушаются из-за этого, и дальше жизнь поломана. Конечно, Бог целитель, Он, надеюсь, восстановит это все, но все равно, быть честным с самим собой, да. И если видеть вот эти тенденции, что ребенок, он, ну, на самом деле-то он и неверующий, он просто это говорит, он просто повторяет, он просто копирует, то, может быть, ну, стоит это каким-то образом даже, мудрость, конечно, нужна, отрезать, чтобы потом не пожать горькие ошибки. Вот в Ветхом Завете мы можем прочитать про Илию, да, его сыновей. Вот. Но с другой стороны был Самуил, который своим примером показывал, но сыновья тоже с Богом не ходили. Это, конечно, от Бога все идет, но тем не менее. Прочитаем дальше. Со второго по четвертый. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Вот тут интересные слова Иисус говорит. И идет постоянно теологический спор, и как раз очень многие, ну, спасение потерять можно, спасение потерять нельзя. Как же нам, в конце концов, с этим разобраться? Ну, я ответа точно вам не дам, я не теолог. Вот, но что я заметил в этих стихах? «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Первый момент. Все ветви, то есть все человечество, любая... там, не знаю, любой человек, любая душа человеческая, они все равно все принадлежат Иисусу. Неважно, атеисты, буддист, мусульманин, еще кто-то, там, язычник, все равно. Все ветви, они все принадлежат Иисусу. Вот. Есть ветви, которые приносят плод. Но... давайте мы сейчас откроем, наверное, Исаия 27:6. Один стих мы прочитаем. Про виноградник, про лозу. Кто-нибудь нашел уже? Прочитайте, пожалуйста. Ну ладно, я прочитаю. Да, шестой. Прочитайте.
«В предыдущие дни примите Иаков, даст плод Божий, расцветет Израиль и наполнится плодами».
Это пророчество об Иисусе. Пророчество об Иисусе, что, ну, до этого тут о лозе как раз говорится, мы просто не читаем, да, что придет время, Исаия говорит, что укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль и наполнится плодами вселенная. Вот, в общем-то, мы с вами плоды вот этого отпрыска, да, плоды вот этой лозы. Вот. И, в принципе, я так понимаю, что вот здесь во втором стихе «всякую приносящую плод», тут говорится о верующих в Иисуса Христа людях. То есть, если вы верите в Иисуса Христа, то вы, значит, приносите плод. Вот. Ну и вообще, как бы, понятно, что все люди, они хотят... как-то, ну, плод принести какой-то в своей жизни. Это нормальное явление. Вот я верующих людей разделил условно на три категории. Вот. Ну, условно. Первая категория. Верующие люди, они говорят, ну, собственно говоря, я такой вот заурядный. Вот, ну, ничего особенного во мне нет. Ну, какой я там могу плод кому-то принести? Свидетельством поделиться? Ой, да вы что? Ну, какое там свидетельство? Ну, вот не знаю. Ну, как уверовал? Ну, вот как-то так получилось, в церковь входил, уверовал. Ну, Бог что-то в твоей жизни делает? Ну, вроде не болею, ну, как бы вот нормально все. Да, это вот люди, которые вот прям, ну, вот так вот, они очень стесняются. Вторые люди, вторая категория людей, ну, эти вообще хороши. Они говорят, я, да, я верующий. Свидетельством поделиться? Конечно, стадион собирайте. Вот. Рассказать, что Бог сделает в моей жизни. Откровения от Бога в моей жизни, они такие откровенные, что я вам даже не осмелюсь их как бы говорить. Ну, то есть вот такие, они приносят много плода. Дары, да у меня все дары, какие только можно себе представить, все у меня есть. Вот. Ну и третья категория, это люди, которые, ну, они сами понимают, что действительно они заурядные, и ничего особенного в них нет. Вот. Они как бы это, ну, осознают. Но они знают, что есть всемогущий Бог, и если Он их как-то использует, они это с радостью, ну, принимают и стараются использованным быть. И в принципе, я так думаю, что каждый из нас попадает в своей жизни в разные вот эти категории. То есть не то, что это вот одни всегда такие, другие всегда такие. Нет, мы переходим из стадии в стадию. Как бы. Иногда мы такие вот все забитые, потому что мы не уверены в Божьей силе. Иногда мы гордые, потому что мы слишком уверены в своих силах. А иногда мы смиренные, когда у нас правильные взаимоотношения со Христом и с Отцом. Да? Вот. И все хотим плоды приносить, и Иисус, Он говорит, что а вы все и приносите, и гордые приносите плоды. И вот такие вот, которые совсем не уверены, вы тоже плод приносите. Уже приносите. Вот. Ну и вообще, ну, мы понимаем, да, вот яблоко, оно как на яблоне, оно не старается вырасти больше. Ну, от желания яблока ничего не зависит абсолютно. Вот как бы оно ни пыталось, да. Ветка, как не хочет она, чтобы больше сока по ней шло? Ну, никак. Вот. И поэтому понятно, что от нас-то, в принципе, мало что зависит, да? Вот. Но Иисус говорит, что те ветви, которые приносят плод, я очищаю. Иисус говорит через слово. Я очищаю те ветви, которые приносят плод уже. Уже сейчас приносят. Что бы мы о своих жизнях не думали, если мы верим в Иисуса Христа, мы должны быть радостны, потому что мы приносим сейчас плод. И да, мы можем понимать, что, может быть, мы слишком гордые, там, амбициозные, и плод этот не настолько велик. Или мы можем о себе думать, ну, что-то я такой неуверенный, и плод этот маленький. Мы это можем понимать, мы можем это исправлять, очищаться через слово. Но мы твердо должны быть уверены в том, что если мы в Иисусе Христе, если мы верим в Иисуса Христа, плод мы приносим. Вот. И, ну, как бы, вот для меня это важно понять, потому что очень часто я думаю, ну, что вот моя жизнь, ну, что я, как бы, Бог так много для меня сделал, что я делаю? Что, как я отвечаю на его любовь, да, и вспоминаем в Иоанна в 6 главе, у Иисуса спросили, а какое самое главное дело Божие, что нам делать, что сделать нам, иудеи спросили, а он сказал, просто веруйте в того, кого Бог послал, если мы верим в Иисуса Христа, мы делаем самое важное Божье дело, все, и мы приносим плод, конечно, нам нужно очищаться, Иисус будет нас очищать. Если мы на лозе, Иисус будет нас очищать, да, и, но, ну, и нам важно на это откликаться правильно, но тем не менее, мы должны понимать, что если мы на лозе, то мы приносим плод, вот, и самое главное дело это веровать в Сына Божьего. С 5 по 8 стих. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Ну, тут по этим стихам можно целую проповедь, как бы делать, я обращу внимание только на 8 стих. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Вот. И если мы учимся у Иисуса Христа, мы должны понимать, мы принесем много плода, и это говорит Иисус. И вы знаете, как бы ветка, которая на лозе, не пыталась там не пропускать через себя сок, она не сможет. Ну, сок, он под давлением идет от корней по лозе, и плод будет. Вот плод будет неизбежно. Если мы учимся у Иисуса Христа, если мы слушаем Его Слово, очищаемся через Него, точно будет плод. Плод будет неизбежно. И вот мы пели сейчас песни, прославляли Бога, да? Но Иисус говорит, вот тем прославите моего Отца, если будете моими учениками. И будете приносить плод, да? Будете моими учениками. Просто учитесь у Иисуса, мне нужно учиться. И тогда точно в моей жизни будет хороший плод от Бога. Конечно, хочется. Вот, ну, надо продолжать учиться, очищаться. Вот. С 9 по 11 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, и прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в его любви, сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». 9 стих. «Как возлюбил меня Отец?» Иисус говорит. Вы знаете, апостолы очень хорошо знали, как Иисуса возлюбил Отец. Они видели, какие дела Бог делает, да, через Иисуса. Они видели, какие взаимоотношения у Иисуса с Отцом. И ну, вот на тот момент, да, через какое-то короткое время, когда Иисус на кресте будет, может быть, они внутри себя и усомнились, а возлюбил ли Отец Иисуса на самом деле. Но вот на этот момент они видели вот, вот это вообще. Вот Бог так Иисуса любит. Так сильно. Вот. Иисус говорит, как любил меня Отец, так и я возлюбил вас. И я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. То есть, вас люблю. Люблю очень сильно. Ваша задача. Пребывайте в моей любви. И дальше, если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего. И в 12 стих, вот о чем мы сегодня и будем говорить, сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. 12 стих, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот на эту тему как бы я сегодня хочу вот поговорить с вами. Это была прелюдия. Я говорил, что у нас бытие первой главы до Откровений. Почему Иисус говорит своим ученикам, да любите друг друга? Потому что во всяком случае, мне так очень-очень кажется, Иисус видел, что на самом деле между учениками любви не было. Не было. Ну, какие-то примеры давайте. Конечно, ученики переправлялись в одной лодке, вместе гребли, мы одна команда, ходили с Иисусом 3,5 года и так далее. Но каждый из них имел свои собственные амбиции. Каждый из них был эгоистичен, да, и мы можем отследить какие-то вещи. Например, когда там Иаков с Иоанном свою маму послали, вот, чтобы она попросила Иисуса, где сесть. Например, когда они стали спорить, кто из нас больший среди учеников. То есть, по большому счету, между учениками ну, не было здоровой какой-то вот такой вот, ну, нормальной атмосферы, да. У них были какие-то споры, кто-то старался занять какие-то лидирующие события. И вот давайте подумаем. Ну, например, все знаем, что было 3 ученика, которых Иисус всегда с собой брал. На гору Преображения, в дом дочери Иаира, Петр, Иаков и Иоанн. Я очень хорошо понимаю апостола Андрея, который был первозваным. И он мог сказать, блин, да что это такое вообще? Я этого Петра привел к Иисусу. Иисус меня никуда не берет, везде этот Петр. Привел брата, называется. Или, я, например, понимаю Иоанна, который мог говорить, ну, я вхож в дом первосвященника, и вообще я там, у меня связи, а первосвященник это... Извините меня, политическая сила в том числе на тот момент была. У меня везде связи, я там крутой, я туда спокойно вхожу, еще могу Петра с собой провести, без вопросов, без пропусков. Я понимаю Матфея, который мог бы сказать, да что они вообще там оставили по захудалой лодке своей? Я вообще такой бизнес оставил, все состояние отдал, раздал бедным, и вот иду за Иисусом. Вот я-то должен быть вообще впереди планеты всей. И каждый из апостолов, в принципе, я так думаю, мог найти какие-то свои доводы, почему вот именно он, Симон Зелот, да, там, да мы вообще хотим, с ножами ходим, римлян свернуть хотим. Я из партии зелотов, и вообще все зелоты, они против рабства. И так далее, да. У каждого из учеников, в принципе, была своя какая-то, ну, возможно, причина, по которой он должен быть первым. И поэтому они и спорили друг с другом. А кто из нас будет больше в Царстве Небесном? Кто из нас главнее здесь? Кто из нас самый вообще лучший ученик? Вот. И Иисус говорит, вы соблюдите, прибудьте в любви моей. А как прибыть в любви моей? А вы любите друг друга. И вот немножко, что я надеюсь, ну, мне самому и вам поможет, ну, больше как бы любить друг друга той любовью, о которой Иисус говорит. Не той любовью, которая, ну, вот сейчас там все хорошо, а у нас хорошие взаимоотношения, но только кошка какая-то пробежала, и знать тебя не знаю, до свидания, да? Вот. Сейчас какие-то моменты мы посмотрим. Ну, во-первых, ну, первое, признать надо, что мы с вами, ну, по большому счету, эгоисты. И без Иисуса Христа, какие бы мы хорошие из себя там не строили картины, мы все эгоисты. И наша любовь человеческая, она, в принципе, эгоистична. Вот. То есть, знаете, это как поговорка такая. Пришли к одному раввину Ученикову и начинает есть рыбу. Он говорит, ты что делаешь? Он говорит, ну, я рыбу люблю, ем рыбу. Он говорит, вот если бы ты любил рыбу, она бы у тебя была в море, а ты ее не любишь, ты ее ешь. Вот. То есть наша любовь, ну, вроде он любит рыбу, да, мы любим друг друга, но очень часто наша любовь такая эгоистичная. Что нам мешает любить других людей? Эгоизм других людей. Ну, мы это прям вот... Самая для нас большая проблема, вот если мы видим в ком-то эгоизм, все, это вообще, как его можно любить? Он эгоист вообще полный. Да? То есть какие-то хорошие качества, конечно, мы в других людях любим, но плохие качества в других людях мы как, ну, отвергаем. Вот. Второй момент. Признаем, да, что мы эгоисты все. Сами по себе, без Бога, мы любить других не можем. Теперь вопрос, а почему Бог вообще возлюбил нас? Ну, почему Бог возлюбил человека? Потому что человек, он, ну, создан по образу и подобию Божьему. Правильно? И вот я думаю так, Иисус, когда он ходил по земле, он видел в людях, отца не видел никто, кроме сына. Отца не видел никто, кроме сына. Он видел в людях образ Божий. Он видел в людях часть Божию, да? И понятно, что мы не говорим о каких-то там физических чертах. Хотя, может быть, это и так, я не знаю. Но мы говорим о какой-то вот, ну, духовной, душевной красоте. Иисус это видел. Иисус видел вот эту красоту Бога в людях, в нас с вами, поэтому мы здесь, мы призваны, мы избраны, да? В других людях, которых он там исцелял, спасал, помогал. И когда Иисус эту красоту видел, для него это, ну, как очень радостно было, да? И поэтому он очень сильно, как бы, вот людей любил, потому что они по образу и подобию его отца. Я вам скажу, колонки надо отключить. Вчера Настя мне показала фотографию Тимофея, только из роддома. И говорит, правда, милый? А я смотрю, кошмар какой-то. такой, ну, некрасивый ребенок, ну, я не знаю. Ну, для мужчины вообще это как-то, вот, когда ребенок, ну, не знаю, во всяком случае для меня, может, не для всех мужчин. Когда ребенок только из роддома, ну, какой-то маленький, сморщенный, красненький, ну, ничего красивого. Вот. Но сейчас я смотрю на Тимофея, и мое сердце, ну, как, ну, ликует, да, когда он улыбается, я вижу, что это красивый ребенок. Когда Иисус смотрит на нас, Он не видит наши вот эти недостатки, да, ну, как у маленького ребенка, там, ни голову держать не может, ничего, как овощ лежит, никакого толку от него, да. Он видит вот ту красоту, которая может совершиться в нас, если мы будем пребывать в Его любви, очищаться через Слово, учиться у Него. Он видит то вот, ну, конечный результат, да? У Бога такой взгляд, Он вне времени. Вот. Каждого из нас, мы иногда на себя смотрим, ты ужасный человек. Иисус видит красоту. Иисус видит в тебе красоту. Вот. Которую мы даже сами в себе, может быть, не замечаем. Но Иисус знает, Он очистит нас, если мы только будем послушны, да, Он будет нас очищать, и мы много плода принесем, мы прекрасны станем, как люди прекрасные. Вот слушал проповедь с питерской конференции, там говорят, вот, почему вы знаете, что Бог прекрасен? Вы Бога видели? Нет. Но мне очень просто это запомнилось так. Никто Бога не видел. Откуда вы знаете, что Бог прекрасен? Потому что есть какие-то качества такие в Боге, которые нас к Нему манят, да? Милость, сострадание, любовь, прощение. И мы понимаем, кто обладает вот этими качествами, тот не может быть некрасив, тот прекрасен. Вот. И вот Иисус, Он знает, что Он может в нас вот эти качества все выработать. Через Свое Слово, очищая нас, мы сможем найти вот этот прекрасный плод. Но нам надо просто, ну, как бы быть на лозе, пребывать в Его любви. Соблюдать вот эту заповедь. Любите друг друга. Для этого. Отказаться от собственного эгоизма. Да? Понятно. Женя, легко тебе. Да я и сам не откажусь. Очень трудно это сделать. Но как мне отказаться от моего эгоизма? Второй момент, который, я думаю, нам поможет. Слушал про свидетельства разных людей. Ну, возьмем Чака Смита, например. Чак Смит принес много плода. Столько церквей по всему миру. Ну, там, неважно, Муди, Дэвид Вилкерсон, неважно. Ну, вот люди, которые, каждый из них говорит, что была команда. Была команда. Рядом с ними была команда единомышленников. Да, конечно, Бог использовал сильно очень именно этих людей. Но они были не одни. То есть мы не знаем вот имен, как бы, ну, кто-то знает, кто-то не знает, да, каких-то там имен. Но многие люди, которые принесли много плода, они понимают, что и церковь за них молилась, да. Вот, поэтому нам всегда нужно помнить, что не бывает так, что ветка на лозе одна. Если ветка на лозе одна, винограда все равно много не будет. И когда мы понимаем, что Иисус также точно избрал другие ветви, так же точно, как нас, независимо от того, что мы, может быть, там к первосвященнику входим, или там лодку свою бросили, или еще что-то сделали, независимо от нашего вот этого, то, что мы конкретно сделали, много-много-много других людей, они избраны точно так же, как и мы. Для чего? Для совместного принесения вот этого плода по всей вселенной, как мы в Исаии читали, да? Вот. Поэтому, что нам помогает избавляться от нашего, как бы, эгоизма? Понимание то, что Бог, Он точно так же хочет получить плод не только от меня, но и от любого из вас, точно так же, как и от меня. И Он точно так же милостив каждому из нас, да? И Он точно так же привил каждого из нас к своей вот этой лозе. И давайте... А, вы знаете, еще момент такой. Вот интересно, что даже после распятия Иисуса, когда Иисус Петру открывал, а что надо, как бы, что будет с тобой в конце жизни, как тебя опояшут, поведут. Петр, и тогда он спрашивает, он увидел Иоанна и спрашивает, а что с ним будет? Ну, как бы, нас очень часто волнует, ну, Господь, вот ты нам это приготовил, а что с тем, а что с тем? Ну, как, вот так, такое ощущение, что мы как бы очень сильно за других, Петр так переживал, да? Но Иисус ему сказал, тебе какое дело? Ты иди за мной. Вот. Деяния. Деяния 2.44. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Многие, ну, я слышал несколько, много разных проповедей по этой главе. Многие говорят, что ну, христиане первые, они хотели там, ну, коммунизм какой-то свой построить. Ну и понятно, что у них это ни к чему не привело, да, потому что в конце концов церковь обнищала и так далее. Вот. Но вот в этой главе Деяний мы уже видим, что они были вместе. Они были единодушно вместе, у них было все общее, и Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Что бы там ни говорили, провалился их не этот проект или не провалился, обнищали те люди, которые там имение, грубо говоря, продавали, или не обнищали, Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Да? И второй отрывок мы прочитаем, 4.32. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Я вот подумал, в наше время, да, вот представьте, век такой потребительства. Вот, куда ни выйдешь, реклама, обладай тем, купи это, то все, 5-10. Ну, представьте, вот мы сейчас, ну, давайте гипотетически так вот. Да, вот мы сейчас вот, все у нас вот здесь, кто в комнате находится, давайте все будет общим. Да? Ну, трудно это себе представить, правильно? Это как бы не вписывается в рамки той культуры, да, того, в чем мы выросли. Но я вам скажу вот что. В рамки той культуры, в которой выросли иудеи, это тоже не вписывалось. Это не вписывалось тоже. Потому что они также имели, там, каждый старался поля, имения и так далее, да? Это никогда не вписывалось в рамки человеческой культуры. Никогда. И никогда не будет вписываться. Жертвенная любовь, ну и вообще смерть на кресте, она никогда не впишется в рамки чего-то. И жертвенная любовь, когда я что-то просто так отдаю своему ближнему, это никогда не впишется в какие-то нормальные законы. Да? Никогда. И когда я вот думал об этом, я подумал, знаете, я очень сильно люблю вещи. Очень сильно. И вещи я часто люблю больше, чем людей. Именно поэтому мне, наверное, очень сложно людей любить. Потому что вот этот вещизм, который заполонил мой мозг, мое сердце, он не позволяет мне людей любить. Ко мне человек подойдет, ну там попросит что-то, да, понятно, нужна мудрость во всем. Понятно, что это не значит, сейчас пошел там, все, всем раздал. Но что нам поможет больше любить друг друга? Это меньше любить вещи. Потому что вещи, они сгорают и уйдут. И я подумал, что вот этот вот момент, когда апостолы вот так делали, он повторится в истории. Когда люди, они все будут продавать и жить одной общиной. Знаете, когда это произойдет? Будет вознесение церкви, да? Потом будет, ну, скорбь великая. Вот во время скорби какие-то люди уверуют в Иисуса Христа. Я думаю, вот те люди, которые уверуют во время скорби, они не будут вещи ценить. Им до этих вещей будет, ну, абсолютно все равно. Им будет важно спасти себя, и если удастся, спасти еще кого-то. Вот. Ну, понятно, мы, слава Богу, не живем в это время великой скорби, как бы. Мы любим вещи, и слава Богу за то, что есть этот мир, и есть вообще, не знаю, хорошие вещи, там, стиральная машинка очень удобна. Ну, к примеру, да? Слава Богу. Но посмотрите просто, ну, я как бы сам смотрю, исследую свое сердце. Я, знаете, ну, а у меня кто на первом месте? Человек или какая-то вот, какая-то машинка стиральная, ну, там, или машина простая, не знаю. Вот. Если тенденция есть, ну молитесь, чтобы Бог просто от этого освобождал, чтобы вот любви к вещам не было. Потому что это мешает нам любить друг друга. Мешает. Вот. И третий момент. Когда ученики объединились. Вот представляете, ученики ходят с Иисусом. 3,5 года. С ним было интересно. Он такие чудеса творил. Он, ну просто вот с Иисусом было надежно, спокойно, интересно, безопасно и так далее, да? Они ходили, вот как жизнь была. Они ходили рядом с самой жизнью. Иисус говорит, я есть жизнь. И раз, этой жизни нету. Все, на кресте. Что сделали ученики? Они все разбежались. Они все разбежались. И вот в тот момент, когда они все разбежались, разбежался тот, кто знал первосвященника, разбежался тот, кто все имение оставил. Они все разбежались. Вот потом, когда жизнь снова появилась, когда Иисус пришел к ним, они все поняли, что на самом деле они сами по себе ничего не стоят. Ничего не стоят. Вот Иисуса нет, и все. И страх, и паника, и безнадежность, и вообще как дальше жить, что дальше делать. Петр до этого говорил Иисусу, куда нам идти, Господи, да? У тебя глаголы жизни. Они понимали, вот она жизнь. И теперь дальше что? И вот, когда ты понимаешь, что на самом деле ты ничего из себя не представляешь, каким бы ты ни был, вот, ты точно так же себя не представляешь из себя ничего, как и твой брат во Христе, как и твоя сестра, как и любой другой, да? Вот тогда ты как бы смиряешься, и ты способен любить. А когда ты смиряешься и начинаешь любить, то любовь, она множество грехов покрывает, написано. И тогда ты уже не замечаешь вот эти вот, ну, качества там плохие в человеке. Но ты его любишь. И плохие качества, они как бы покрываются. Ты в нем видишь образ Бога, ты в нем видишь вот эту красоту Отца, да, Христа. И ты к нему, ну, как бы ближе и ближе становишься. И соблюдаешь заповедь Иисуса. Пребываешь в его любви. И точно-точно тогда ты приносишь плод. Вот. Ну, в чем же, как бы, для нас сегодня-то поддержка? Понятно, мы там понимаем все и так, что мы эгоистичны, что мы любим вещи, что мы сами по себе и сделать ничего не можем. Мы это все давно слышали, много раз понимаем. А поддержка для нас, как бы, вот в одном стихе. Иисус, он здесь учеников своих, он называет друзьями. И в конце этого разговора он говорит, вы все меня оставите. Он говорит, вы друзья мои, я вас уже не рабами называю, не слугами, вы мои друзья. Но вы все меня оставите. Он в конце вот говорит, да, в 16 главе. Вот. И для нас поддержка, что да, мы понимаем, мы не заслуживаем. Иисус, слава Богу, по милости своей, как Авраама, не как Ноя, который праведный ходил, как Авраама, он просто избрал нас по вере, мы уверовали. Иисус избрал нас. Иисус хочет, чтобы мы стали прекрасными людьми, такими, которых бы, ну, просто светили этому миру, да? Такие качества в нас пытается развить. Мы как, ну, кто-то как овца, а кто-то овца мужского рода, да? Мы упираемся, мы не даем Богу работать с нашими жизнями. Мы, Бог, Он хочет, чтобы мы были, у нас больше любви было, больше милости, да? Потому что это прекрасно. Но мы упираемся, мы не слушаемся, мы оступаемся и так далее. И Иисус, зная, что мы такие, Он говорит, ну, вы принесете много плода. Вы принесете, будьте моими учениками, пребывайте в моей любви, любите друг друга. Вот. И я буду очищать вас через слово. Буду очищать через слово. И вот, ну, нам остается только Бога благодарить за это. Он называет нас друзьями. И апостолов назвал, хотя они разбежались. И мы очень часто, мы сейчас из церкви разойдемся, впереди неделя, и у кого что на этой неделе, да? У кого что? Кто-то там вернется к эгоизму, к вещизму, к тому, к сему. Ну, мы такие. Но Иисус, Он нас друзьями называет. И Он говорит, вы очищены через Слово уже. Вот. Мы приняли Божье Слово, мы очищены. Он нас видит, ну, чистыми. Нечистому только ноги надо омыть, да? Но нам надо продолжать очищаться дальше и дальше, развивать вот эти прекрасные качества. И в заключение, вот мы начали Евреям 10:24, да? 24 мы прочитали. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Давайте будем друг друга поощрять к любви и любить друг друга, прощать друг друга. Если мы знаем, что конфликт есть, ну, в церкви, там, между братьями или между сестрами, ну, давайте будем поощрять друг друга, ну, к прощению, к примирению, к добрым делам будем поощрять друг друга. Ну, это здорово, да? И вот 25 стих. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». Вот. «Но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Чтобы Бог выработал в нас вот эти прекрасные качества, давайте будем учиться у Него. Не будем оставлять нашего собрания, ну, и просто пропускать вот этот сок лозы через свою жизнь. И приносить плоды будем. Сами радоваться будем. Иисус говорит, радость ваша будет совершенная.